რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 23 საათია საქართველოში. ახალი ამბები გრძელდება ჩვენი გაცემა, უმთავრესი ამბები მოკლედ. ყველა რუს სპორტსმენს არ ეკრძალება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. Amnesty International-ი თურქეთში მეამბოხეთა წამების გარშემო იტყობინება. სირიაში მთავრობის არმიამ ისმა ავიაციამ საავადმყოფოები დაბომბა. ბაღდადში თვითმკვლელმა პოლიციის განშენ პუნქტზე აფეთქება მოაწყო. რიო-დე-ჟანეიროში ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ორი კვირით ადრე ოლიმპიური სოფელი გაიხსნა. ეს ამოთ გაავრცელა ცნობა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ ყველა რუს სპორტსმენს არ აეკრძალება რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება. რუსი სპორტსმენები რიოში გამგზავრების უფლებას მოიპოვებენ შესაბამისი საერთაშორისო სპორტული ფედერაციების თანხმობის შემდეგ. ეს არის პირობა ამ გადაწყვეტილებისა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საგზურის მოპოვების გარანტიას ვერ იძლევა მხოლოდ ის, რომ სპორტსმენი არ მოეხმარდა დოპინგს. ოლიმპიადაზე არ დაიშვებიან ამასთან ის რუსი სპორტსმენები, რომლებიც ოდესმე იყვნენ შემჩნეული აკრძალული ნივთიერებების მოხმარებაში. მათ შორის არის 800 მეტრზე მორბენალი იულია სტეპანოვა, რომელიც პირველი ალაპარაკდა რუსეთის სპორტში დოპინგის მოხმარების შესახებ. თუმცა მას ოლიმპიადაზე მიიწვევენ როგორც მაყურებელს. ოლიმპიადაზე დასწრების შესაძლებლობა არ ექნება რუსეთის სპორტული კომიტეტის თავმჯდომარეს. საერთაშორისო უფლება დამცავი ორგანიზაცია Amnesty International იტყობინება, რომ თურქეთში სამხედრო გაატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილებს აწამებენ. ორგანიზაციის ანგარიში ნათქვამია, რომ მათ სცემენ, აწამებენ, აუპატიურებენ. ბევრი მათგანი დაკავებული ხავთ ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არის პატიმრებისთვის განკუთვნილი. დაკავებულებს ხშირად დღეების განმავლობაში არ აძლევენ საკვებს. ამნესტიმ მოითხოვა ანკარისაგან მის წარმომადგენლებს ციხეების მონახულების შესაძლებლობა მისცეს. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე აფეთქება განახორციელა, რის შედეგადაც დაიღუპა არაერთი ადამიანი. ზუსტი რაოდენობა მსხვერპლისა ვერ დაადგინეს. დაშავებული ორი ათეული ადამიანია, მოკლულებს შორის სამი პოლიციელია. ისლამური სახელმწიფოა მომხდარის უკან, როგორც თვითონ ამ ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ განაცხადა. ირანმა დაადასტურა, რომ დააკავა ირანული წარმოშობის ამერიკის მოქალაქე, რომელმაც ოჯახი მოინახულა ამ ქვეყანაში. ეს ირანში გასულ წელიწადში ორმაგი მოქალაქეების დაპატიმრების ბოლო შემთხვევაა. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, პირი, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა ჩაედინა მიუნხენში 22 ივლისს, სტაციონალურ ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა 2015 წელს ორი თვის განმავლობაში. დავით ალი სომბოლი, 18 წლის მიუნხენელი გერმანული წარმოშობის ირანელი, როგორც პროკურატურის თანახმად, ადამიანებთან ურთიერთობის შიშებში იყო შეპყრობილი და აწუხებდა დეპრესია. მან 22 ივლისს მიუნხენში 9 ადამიანი მოკლა პისტოლეტით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას გაგაცნობთ რამდენიმე ცნობას კიდევ. 6 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტებთან ბრძოლაში. იტყობინებიან, რომ 13-ია დაჭრილების რაოდენობა. კოსოვოში დღეს გლოვობდნენ სამ თანამემამულეს, რომლებიც მიუნხენში მასობრივი მკვლელობის დროს იქნენ მოკლული 22 ივლისს. სხვა ორი კოსოველი ამ ინციდენტის დროს დაშავდა. რიო-დე-ჟანეიროში ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე ორი კვირით ადრე ოლიმპიური სოფელი ამოქმედდა. ბრაზილიის მეგაპოლისის დასავლეთ ნაწილში აგებულ კომპლექსში 18,000 სპორტსმენი იცხოვრებს. ოლიმპიური სოფლის გახსნის ცერემონია რიო-დე-ჟანეიროში გაიმართა. კომპლექსი 31 შენობას შეიცავს. მომსახურე პერსონალი 13,000 ადამიანებს. ოლიმპიურ სოფელში კვების ცენტრი იმუშავებს. კომპლექსი ოლიმპიური პარკიდან რამდენიმე კილომეტრითაა დაშორებული. ეს იყო ახალი ამბები.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите и слушайте Радио Свободно. Мы во Львове, у нас партнерский проект с Эспрессо ТВ, и мы в феминистской мастерской, прямо в самом центре. Она находится недалеко от Радужной площади. А, представлю девушек, это Анна Хвиль, родом из Киева, Лилия Тулупенко, родом из Львовской области,
да.
Юлия Адмирал, родом из Крыма, Севастополь, и София Сас, Львов. Значит, мастерская феминистская или феминистическая, не знаю, как правильно сказать. А давайте, как вы понимаете, что такое современный феминизм? Аня?
Ну, если так совсем кратко начинать, так я бы сказала, что феминизм – это взаимоподдержки. То есть это о поиске взаимоподдержки в разных направлениях, поиске себя, себя реализации профессионально, какой-то личной поддержки. Это, если говорить политически, это о том, как можно перепредставить мир по-другому, чтобы в нем не доминировали конкурентные отношения, на которые, как мы видим, сейчас порождают очень много проблем. Это о том, как перестроить мир таким образом, чтобы в конце концов человек человеку был другом. То есть это так пафосно звучит, это, ну, это как бы так и есть, это попытка представить мир по-другому и достигать это какими-то маленькими шагами.
Угу. Ань, спасибо, Лиля.
Ну, для меня, я понимаю феминизм как борьбу не за власть, а против системы неравенства и угнетения. Для меня феминизм – это как практика свободы. Свобода как освобождение от власти государства, общественного давления и стереотипов.
Спасибо, дорогая Юля.
Ну, с моей точки зрения, феминизм – это больше набор инструментов, которые позволяют мне критически взглянуть на общество и посмотреть, по каким законам он функционирует и как мне встроиться в это общество, чтобы, ну, повлиять на, например, справедливое распределение ресурсов, как минимум.
Так, Юлия Адмирал, спасибо. Софья?
Да, для меня феминизм – это когда победа каждой женщины есть победа всех женщин. И очень хотелось, то есть я вижу в нашем обществе, что уже люди как бы воспринимают уже даже слово «феминизм» спокойнее. И я вижу, что наше общество готово к восприятию феминизма, этого течения, но нужно еще очень работать в этом направлении в Украине, чтобы всем было комфортно. Я очень бы хотела жить в обществе, где все будут в безопасности.
Спасибо. Ну, раз вы заговорили об Украине, то и вопрос у меня следующий. Про это, есть ли специфические особенности именно украинского феминизма? Понятно, что феминизм – это долговременная борьба женщин за равноправие, так сказать. Она очень связана с политическим контекстом. Вот в нынешнем политическом украинском контексте какие проблемы выходят на первый план? Я имею в виду в том числе и войну на Востоке и очень сложную политическую ситуацию, в которой Украина оказывается, но и также и определенные гендерные стереотипы. Мне, например, говорили мои киевские приятельницы, что украинские женщины больше феминистки, чем, например, российские, потому что они умеют командовать своими мужьями или партнерами. Ань, давайте. Что скажете на это?
Да, но если начинать с конца, так все-таки феминизм, он не внутренне национальный, да, феминизм – это более как раз не за то, что мы выстраиваем границы, а за то, что мы создаем безопасное пространство, что эти границы могут даже не существовать. И, в принципе, таких особенностей феминизма, конечно, не избежать, потому что есть контекст, в котором какие-то вещи, которые актуальны сейчас для Украины, абсолютно не актуальны, например, для Германии, да, или для Мексики. То есть, и потому есть контекст. И как раз это так очень не феминистично говорить, кто более феминистичен.
Я тоже считаю, что это, конечно, уловка абсолютно.
Да, что это как раз вот есть эти такие борьба, кто же больше. И это иногда есть во многих движениях, кто же больше борется за права человека. Да, ну, конечно, в Украине есть сейчас контекст, он очень связан с войной, он связан тоже с тем, что в Украине 2 миллиона, как это по-русски?
Беженцы.
Ну, не беженцы, а...
Переселенцы.
Внутренне перемещенные. Да, угу. Особо. И, то есть, это тоже для нас это феминистическая проблема, потому что это о восприятии другого, вот что, как ну, если люди все-таки, Украина, это, конечно, не такая большая там территория, но все равно люди есть люди с разной культурой. Как вот если в твой город приезжают люди с другой культуры, они, возможно, говорят немного не так, живут немного не так, как вот это то, что ты имеешь, поделить с другими? То есть это вопрос, который сейчас стоит перед Украиной, потому что достаточно большое число переселенцев. И, конечно, тема войны это было тоже вызов для меня лично как феминистки, потому что ты не можешь говорить, что ты против насилия всегда, потому то есть это сложнее было сказать, если в твоей стране нет войны, ты можешь критиковать все все связанное с милитаризмом, просто
очень легко, да?
Да, на корне, что все, кто что-нибудь делает для ну, то есть все, кто продолжает общаться с людьми, которые там, может быть, в армии, что это уже не феминистично, а тут ситуация другая, потому что люди вынуждены легко говорить во Львове, легко критиковать милитаризм во Львове, но будучи в городе, где идут военные действия, и критиковать людей, которые защищают себя, то есть до сих пор как бы нет у меня лично такого правильного ответа, и всегда это в каждой ситуации ты принимаешь решение. То есть, например, вопрос женщин военных, что они имеют меньшие права, чем мужчина военный в украинской армии. Но и с одной стороны, это феминистично их поддерживать, чтобы они имели те же льготы, а с другой стороны, ты вообще не хочешь поддерживать войну, да, то есть ты не хочешь, то есть ну, у тебя нет выбора, да, то есть с другой стороны, ты не хочешь поддерживать никакие акции, связанные с военными действиями, но с другой стороны, ты не можешь от этого отгородиться, и это влияет, ну, да, вот все скажут за себя, но мне кажется, это очень усложняет, то есть ты не можешь так прикладывать обычные феминистические теории, которые существует в странах, где нет войны, в странах, где есть война.
Да, и спасибо, Лилия,
да, я продолжу эту тему. Даже внутри нашей группы возникают, ну, не то чтобы конфликты, но у нас нет единого мнения по поводу военных действий. Вопрос о том, поддерживать, например, женщин военных, феминистично это или нет, я могу сказать за себя, что я буду поддерживать, хотя бы потому, что Украина не является страной-агрессором. Это раз, и для меня это важно, и, значит, это вопрос идет о защите себя, о защите своего дома, своих родных, своей жизни. Это не вопрос, то есть агрессия идет не от Украины, поэтому для меня не стоит вопрос не поддерживать женщин военных. Конечно, поддерживать. И что касается, например, вы спрашивали по поводу того, украинки более феминистичны, нежели россиянки. Об этом, кстати, много говорят, это распространенное мнение, но я хотела обратить внимание на то, что довольно часто говорят «муж – голова, женщина – шея», но никто не обращает внимания на то, что именно мозг находится в голове, да, и этим самым мы уже унижаем женщину, то есть что ей приходится идти на какие-то уловки, на какие-то хитрости, да, чтобы как-то командовать мужчиной. И феминист как раз о том, чтобы рефлексировать и обращать внимание на такое.
Угу. Лиз, спасибо. Юль, я уже другую хочу спросить. Вот, например, Савченко. Мы же говорили про войну. Вот Надежда Савченко, она, так сказать, героиня и икона феминистского движения? Или вы каким-то образом критикуете и деконструируете не столько ее саму, сколько тот образ, который создают медиа? Вот мне кажется, что есть некоторый разрыв между реальной Надеждой и таким вот образом Жанны д'Арк, или ну, вот что-то в этом духе. Что вы думаете?
Ну, Савченко ну, однозначно не феминистичная икона, потому что, опять же, понятие феминистичной иконы, оно не очень феминистичное.
Понятно, все, икон не бывает в мире феминизма, я поняла. Да, и Симона де Бувар для вас не икона, да, никто.
Ну, знаете, есть... Да, но не икона. Вот, ну, в том плане поддерживают ли феминистки Савченко или критикуют ее, ну, исходя из того, что мы феминистки, мы, по идее, поддерживаем всех женщин. А Савченко женщина, значит, мы ее тоже поддерживаем.
А просто Аня заговорила о женщинах на войне, о правах женщин на войне и об их роли в военных действиях. Я, собственно, поэтому про Савченко вспомнила.
Ну, не, она, конечно, она очень много сделала для женщин в том плане, что она стала женщиной-летчицей, которая, как, ну, то есть, если вы, ну, вы точно знакомы с ее историей, что она очень много усилий приложила к тому, чтобы достичь своего положения как бы военного этого. Но я особо к ней никаких теплых чувств особенных не питаю. Нет, не теплых чувств феминистки. Лично я к ней, ну, потому что мне, в принципе, тема войны, она довольно травматична, потому что, ну, я из Крыма, и вы сами все понимаете, и на этом я бы хотела закончить свой комментарий.
Хорошо, я потом еще спрошу, давайте Соню послушаем по поводу украинского феминистического контекста.
Вот вы хотели о личном опыте, и у меня, я просто вспомнила, есть подруги, которые, они белокожие, они гетеросексуальные, они из достаточно хорошей семьи, и то есть они очень часто говорили мне, что они не чувствуют каких-то утисков.
Давление ущемления.
Да, и мне кажется, это вопрос не Украины, России, Америки, а как бы даже твоего социального положения, потому что люди с разным достатком, они по-разному чувствуют это давление.
Лиль, а я могу вас спросить про вот контекст вашего детства, до вашего переезда во Львов? И львовский контекст. Вот чем-то отличается в смысле отношений мужчин и женщин и неравноправия? Или это все, ну, как бы вы чувствуете одинаково?
Ну,
я это спрашиваю, я объясню вот почему. Потому что я, например, я живу в Москве уже много лет, но я родом не из Москвы. И очень сильно отличается этот контекст неравноправия в маленьких городах и в столицах. Вот я что имею в виду.
Я поняла. Ну, я родилась в городе Червоноград. Это 70 километров от Львова. Мне не особо понятен, хорошо, не то, что понятен, не особо я поддерживаю вопрос, откуда ты, почему? Потому что не спрашивай меня, откуда я, спроси, где я локальная. Я живу 8 или 9 лет во Львове, я чувствую принадлежность именно к этому городу. 70 километров – это небольшое расстояние, и особой какой-то ощутимой разницы я не ощущаю. Вот, поэтому я могу говорить скорее про Львов, потому что я чувствую себя здесь, и я могу говорить о том, о чем я вижу. Вот.
Хорошо, спасибо. Юля, можем поговорить о разнице Севастополя и Львова в смысле гендерных сюжетов?
Ну, если говорить о силе давления социального на женщину, то оно абсолютно одинаковое везде, как мне кажется. Вот. Но если говорить о характере этого давления, то, ну, как вы знаете, есть...
Бог в деталях, как и черт,
да,
как мы
да.
знаем.
Есть две основные роли, которые предполагаются для женщины: Барби и Берегиня. И если брать Львов, то здесь с самого детства, ну, насколько я вижу и насколько я знаю по рассказам моих подруг, даже довольно прогрессивных, во Львове готовят девочек сразу по роли матери. То есть они вышивают, они готовят. Берегиня, да.
Ну, слушайте, я и Барби вижу сколько угодно. Меня поражает, как девицы вот на таких каблучищах по львовской мостовой. Хорошо, что как нужно девушке. Девушки вот на таких каблучищах, молодые женщины, вот на таких каблучищах вышагивают по, ну и в таких вот таких девочковых очень платьицах вышагивают по львовским мостовым. Извините, что я вас перебила, но мне кажется, что и Барби тоже здесь,
ну,
достаточно.
Туристки, во-первых, в центре очень много туристов. А во-вторых, ну да, роль Берегини, она как бы не запрещает тебе выглядеть аппетитно, да, она просто на тебя накладывает определенные рамки и заставляет тебя овладевать определенными навыками, ну то есть...
обольщение и ухищрение. Ничего, что
нет, обольщение и ухищрение это больше для Барби, а для Берегини это готовка, забота там о детях, ну вот, да, приманивание хорошего мужа.
Но она же как-то должна хорошего мужа приманить.
Да, а в Севастополе, ну, не знаю за весь Крым, потому что в тех местах, где я была, где довольно развиты крымско-татарские общины, ну, не общины, точнее, а просто где много крымских татар, там немножко акценты смещаются, но я могу говорить за Севастополь, где очень много как раз девушек воспитывается в парадигме сначала ты Барби, потом ты Берегиня. А во Львове этот кусочек пропускает, и ты сразу как бы Берегиня. Вот. Ну,
трудно себе представить, конечно, ну ладно, да.
Да, ну я могу, например, еще рассказать об очень интересном явлении. Школа шляхетных украинок, которая, наверное, с первого месяца пребывания во Львове и по сей день вызывает у меня сильнейшую фрустрацию.
Поподробнее, почему там обучают?
Ну, это, так сказать, факультативный кружок для девочек средних классов, ну, то есть где-то подросткового возраста, где их учат быть хорошей матерью, ну, быть хорошей хозяйкой
женой,
вышивать.
Да,
да, они учат что-то пение, чтение, литературу, ну, то есть как вот в каких-то пансионах прошлого века, знаете. Вот, и, ну, просто у меня сильная фрустрация, потому что сегодня для девочки гораздо, ну, точнее, не тоже для девочки, для любого человека гораздо более полезные навыки какие-то будут, коммуникативные скорее, не знаю, может быть, лидерские, может быть, какие-то развитие профессиональных каких-то качеств, да, чем то, тебе,
это
то чему тебя очевидно.
Это в советские годы это называлось домоводство.
Да, но только это родители так добровольно отдают своих детей после школы, после школьного домоводства, еще на повторное домоводство. И еще дома тебя пару раз научат.
Да, очень, очень интересно. А нами именно школа украинок называется?
Школа шляхетных украинок.
То есть не женок?
Нет, украинок. Да, а, да, и там отдельный аспект уделяется патриотическому воспитанию.
Вот я
тоже,
к чему веду. Я вот к этому веду.
Забыла самое вкусное.
Да. Прекрасно. А, да, ну вот я даже не знаю, вы с ними говорить не пытались, с этими людьми? Ну просто, чтобы узнать, что там такое
просто
самое вкусное действительно.
Не могу найти в себе желание с ними даже пересесть, честно говоря, потому что мы как из разных миров с ними.
Юля, адмирал. Так, Соня, еще о львовской, о львовских радостях.
Да, ну я родилась во Львове, всю жизнь прожила во Львове, и мне, вот если честно, очень трудно однозначно ответить. То есть, если говорить вот о девушках на высоких каблуках, то феминизм меня очень помог понять, что это вообще не важно, насколько высокие каблуки у девушки, она все равно может быть твоей сестрой. И как бы у меня есть много подруг, которых я, вот когда я поступила в университет, и я как бы не то чтобы свысока на них смотрела, но я понимала, что, возможно, это люди, с которыми мне будет сложно найти общий язык. Но когда я начала как бы искать больше информации, нашла себя, можно сказать, узнала, что такое феминизм. Это мне очень помогло в общении с моими коллегами, одногруппницами. Я сейчас в очень хороших отношениях со всеми, потому что я уже не вижу их каблуков или косметики. Ну, то есть я сама уже даже сегодня была на экзамене на каблуках. И мне это очень помогло как бы не делить людей на Барби и не Барби. То есть, мне кажется, во Львове есть такая фишка. Девушки, они просто очень хорошие, и они все пытаются быть красивыми, они все пытаются быть берегинями, но ночью мы все одеваем кастеты и выходим просто такие крутые. То есть, да, у нас двойная жизнь, потому что мы знаем, чего от нас ожидают наши родители, мы знаем, чего ожидает от нас общество. Да, у нас как бы в школах, в моей школе было такое патриотическое как бы больше направление, но мы все прекрасно как бы понимали, где есть грань, и что мы в первую очередь, ну, как бы, где-то глубоко в душе, когда ты начинаешь говорить с девушкой из любого слоя, любого возраста, со Львова, ты нащупываешь вот эту вот, как бы, общую вещь, которая вас объединяет, и вы начинаете говорить о ваших проблемах, которые как бы понятны любой девушке.
Я бы хотела еще.
Давайте, Лиль.
Мы почему-то всегда воспринимаем, что макияж, что если женщина что-то делает, то она делает для кого-то, для мужчины. Почему мы не можем мыслить о том, что женщина может делать что-то для себя? Макияж тоже может быть для себя. Например, известные Riot Girls, они делают яркий, броский макияж, но они делают это для себя. Это макияж уже становится инструментом как бы сопротивления и самоопределения. И проблема не в том, что выбирает женщина быть матерью и остаться воспитывать детей дома, выбирает она каблуки и макияж. Проблема в том, как этот выбор интерпретирует общество, что этот выбор, он сразу становит женщину в уязвимое положение. И поэтому должно быть критика общественных норм, но, скажем так, не носителей, потому что...
Вот так. Да, принимается, Лиля, да. Серьезное замечание, Аня.
Да, тут в продолжение соглашусь, что да, но как бы феминизм не о том, чтобы бороться с каблуками, да, это действительно за право выбора, и вот то, что ты выбираешь каблуки, ты не выбираешь каблуки, ты выбираешь макияж. Ну, то есть, да, возможно, разные сценарии жизни, и главное, чтобы это действительно был твой выбор какой-то, который... А что я хотела сказать по поводу Львова еще, что тут действительно очень интересный микс. Вот есть действительно эти роли Берегини, Барби, а в то же время есть достаточно много таких примеров эмансипированных женщин.
Я совершенно согласна. Я сказала вот перед тем, как мы начали записывать, что Львов, с одной стороны, это город это практически европейская столица, культурная в том числе, а с другой стороны, это город с серьезными консервативными традициями, да. Тоже связанными с церковью.
То есть, вот да. Что интересно...
И людей я вижу очень разные.
Да, мы существуем уже полтора года, и на наши события приходят абсолютно разные...
Ну, прекрасно. Я как раз хотела сказать, давайте наконец про мастерскую поговорим, что происходит здесь.
И вот, например, одно из событий называлось «Коллективное рукоделие». То есть мы собрались в парке, и идея была, чтобы использовать домашний труд как не что-то, что разъединяет женщин по домам, да, а что-то, что их объединяет. И это как присвоение публичного пространства, и мы делали это на площади. Это в прошлом году, да, было на Теодора, а позапрошлом году мы делали это в парке Франка, и женщины прили ковер, а здесь мы готовили, и это что-то тоже как бы есть определенные какие-то практики, женщины готовят, женщины там шьют, и это как бы можно тоже использовать, не то что сказать, все, сегодня не готов, если ты готовишь, не приходи к нам в мастерскую. То есть это какие-то вещи, ну, есть общество, какое оно есть, это тоже феминистично принять его, каким оно есть, и на наши события приходят женщины очень разного возраста. Да, приходят старшие, на наши акции, помню, приходили на 8 марта, одна женщина где-то лет 50 несла плакат про зарплаты, про как бы гидную оплату праздника, да, достойную оплату труда. И мы когда с ней говорили, что, ну, вы знаете, в Украине разрыв там 25% между оплатой мужчин и женщин, а она, хотя этой статистики не знала, она говорила: девочки, кому вы это рассказываете? Я 30 лет работаю. То есть, как бы, ну, о ней не было никакого такой агрессии на феминизм, возможно, это для нее не было чем-то таким важным. Феминизм — это не феминизм, но много, мне кажется, женщин реагируют... Ну, было много случаев, когда реагировали позитивно. Вот, может, о выставке материнства еще кто-то хочет рассказать.
Расскажите.
Может, Лиля, расскажите, я просто не особо... Да, что было очень много тоже...
Выставка материнства — это фото-выставка была? Или это была...
Ну, я кратко расскажу, что это выставка современного феминистического искусства, которую делала кураторка Оксана Брюховецкая из Киева. И мы как бы пригласили эту выставку, то есть мы просто были принимающей стороной, и там были как бы разные медиа представлены, фото, видео... и инсталляция, была картина, и это было как бы феминистический взгляд на материнство, что это кроме этого образа, что женщины всегда радуются детям, что как бы есть, что это правда, мы это не отрицаем, но также это очень тяжелый труд, то есть это эмоциональный труд, физический труд, это проблема со сном, которая, да, тебе надо сначала там пережить. Ну и было много женщин старшего возраста, которые приходили и писали отзывы в комментариях, что вот моему сыну 17 лет, и я хочу, чтобы мой муж пришел и посмотрел эту выставку. Мне кажется, он до сих пор не понимает, как это эти 17 лет были для меня. То есть и было много таких отзывов от женщин, вот, которые имеют опыт материнства, что это им как-то было, ну, близко, хотя вот как бы они не может не идентифицировать себя с феминизмом как с движением.
Девушки, кто расскажет вот про эту инициативу? Вы сотрудничаете с общественной организацией «Женские перспективы». Это старшие женщины, насколько я понимаю, они уже лет 18 существуют, да, во Львове. И здесь критикуются законы Украины, которые дискриминируют женщин. Давайте, Юль.
Да, но «Женские перспективы» — это, ну, довольно влиятельная феминистская организация. Во Львове, кроме нас, это, по-моему, единственная феминистская организация.
Ну, есть еще, насколько я понимаю, центры защиты женщин от домашнего насилия, но это все-таки немножко другая, да, история.
Ну вот, да, как раз этот центр, он занимается тем, что оказывает юридическую поддержку бесплатную женщинам, которые пережили насилие, психологическую тоже. Они помогают женщинам выйти из, ну, из этого круга домашнего насилия, помогают в юридических делах, в судебных делах, когда по опеке над ребенком, например. Также они критикуют насилие над детьми, естественно, насилие над женщинами, выпускают регулярные брошюры, регулярно выпускают брошюры, где вот таким понятным языком доносят своим клиенткам и не обязательно их клиенткам,
обществу
в целом о том, как жить, что делать и почему то, что происходит сейчас, это не лучший вариант для женщин.
Вот здесь, например, меня очень удивило то, что дискриминирующим является закон о семейный кодекс Украины, что во время беременности женщины и в течение года после рождения ребенка не может быть разорван брак. Это, вот, конечно, это удивительная, да, история совершенно. И тут есть несколько законов и с работой связанных, которые вроде бы направлены на защиту женщины, а если мы начнем в этом разбираться, то вовсе даже нет. Они ограничивают женщин, например, в ночных работах или внеурочных работах, которые... Женщина же имеет право выбрать, способна она это делать или нет. Да? А это часто является источником дополнительного заработка. А с этим можно что-то сделать? Вот, ну, то есть прекрасно, что такие антиженские законы показаны вашими коллегами, но изменить законодательство, это реально или нет?
Я думаю, что общественность... реально, но пока... знаете, нужно, чтобы прошел определенный период времени, чтобы общество, во-первых, увидело эту проблему, но плюс эти женские перспективы, они занимаются лоббированием интересов женщин, как минимум на уровне местной администрации городской. У них представлены там какие-то голоса, у них есть определенное влияние, то есть они приходят на закрытые сессии и могут влиять на решение местной администрации, но на уровне Украины, я думаю, что тоже можно, но это уже нужно быть как минимум в Киеве.
А вы верите, что следующим президентом Украины может стать женщина? Я даже не спрашиваю, какая, но вот есть ли такая идея?
Ну, лично я особенно не верю, потому что наше общество еще не готово к этому.
Понятно, Юля так считает. Кто расскажет мне? Соня, есть комментарии?
Не знаю, я слышала, вот когда были эти выборы президента, когда выиграл Порошенко, там была женщина, как ее звали, Ольга...
Богомолец?
Да. И я видела комментарий какой-то в сети. Вы представляете, как Ольга Богомолец приходит к генералу и матом ему сообщает что-то там? Не представляете, значит, она не может быть президентом.
То есть президентом может только тот, кто матом.
Только тот, кто может проявить... Да, тот, кто проявляет силу, кто может авторитетом задавить шоколадками, не знаю. То есть, да, но было бы очень круто, если бы президентом была женщина, потому что, чтобы законы можно было изменить, все знают, что нужно хотя бы 30% женщин, чтобы было в парламенте.
А сейчас сколько, мы знаем?
11%.
Я бы еще хотела прокомментировать. Ну, то есть женщина-президент – это не всегда показатель того, что в стране все с женщинами хорошо. Ну, то есть, потому что вспомнить Маргарет Тэтчер, да, или каких-нибудь, или Мизулину, которая вам хорошо знакома, это вроде бы женщина, вроде бы и наша, и должна нас поддерживать и любить, но на деле то, что они делают, они ухудшают тем самым положение, ну, не только женщин вообще, многих дискриминируемых групп, но и женщин в том числе. То есть,
а в некоторых странах Юго-Азиатского региона это просто катастрофические истории, несмотря на то, что там вроде бы женщины у власти, да?
Да, 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 абсолютно. То есть это очень важно, чтобы не просто сам факт того, что женщина будет у власти, не делает ее хорошим вариантом для представления интересов женщин.
Ну, то есть важно, чтобы она была еще и феминисткой при этом, я так понимаю, да? Важно, чтобы она была не консервативной женщиной, а женщиной, открытой к изменениям. Я правильно понимаю эту идею? Только держите микрофон.
Чтобы действительно была какая-то развитая социальная чувствительность, вот, чтобы вот, ты понимала, как кроме представителей твоей группы живут представители других групп, да, то есть также, что если ты защищена, да, то есть, возможно, ну, другие женщины нет, другие мужчины нет, да, то есть другие люди, что есть другие люди, они живут по-другому, и чтобы ты могла понять, как они живут.
Совершенно верно. В Москве был недавно огромный скандал, связанный с высказыванием одной довольно известной девушки, такого научного комментатора. И вот она, будучи девушкой из хорошей семьи, она всегда была своей личной биографией защищена от, так сказать, от насилия, от дискриминации и так далее, и так далее. И она, значит, опубликовала некоторый текст, где она говорит, да, ну, в общем, что это преувеличение, что феминистки преувеличивают. И поднялась страшная волна критики. Ее просто дико критиковали люди именно за то, что она лишена социальной чувствительности. Она не могла почувствовать, что если это не ее проблема, что проблема как бы существует на самом деле. Расскажите мне вот про этот прекрасный комикс. Что это такое? Кто может? Лиль, можете рассказать?
Во Львов приезжала российская феминистка Надежда Плунгян.
Дружба есть. Вот что важно. Дружба между русскими и украинскими.
Ну, дружбу никто как бы, да, не отменял. Так вот, Надя побывала в гостях в феминистской мастерской и сделала сделала презентацию своих зинов. Умная Маша, она подписывается, вот, оставила некоторые, то есть все желающие могут прийти, почитать, ознакомиться. Более того, нам удалось даже с Надеждой провести группу роста самосознания. Это был такой коллективный опыт, интернациональный. И именно после этой встречи мы продолжаем собираться и практиковать группу роста самосознания.
Прекрасно. А что же делаете там? Вот кто, как это делать? Мне, правда, интересно, вот технически как это проделывается, технологически?
Технологически это выглядит следующим образом. Собирается некоторое количество девушек, женщин. Есть модераторка, которая следит за временем, чтобы никто как бы не доминировал в эфире. Мы выбираем определенную тему и стараемся обмениваться некоторыми рефлексиями и сохранять вот эту чувствительность по отношению друг к другу, корректно задавать вопросы, спрашивать, можно ли задать себе вопросы по поводу этой темы.
А это влияет на ваши отношения с людьми вот вовне вашего сообщества? вне мастерской.
Что именно?
А вот эти обсуждения, вот я имею в виду сейчас вот конкретно вот эти обсуждения, да.
Юля.
Давайте. Ну и феминизм, наверное, тоже.
Ну, не уверена, что они как-то влияют. Ну как, просто у нас есть две параллельные группы роста самосознания, и мы слили в разных, поэтому я расскажу немножко о своей, да. Ну, мы делимся опытом, личными очень историями о каких-то. Ну, опытом проживания определенной ситуации, ну, на определенной теме, например, домогательство в общественном транспорте. И когда, то есть, по одному, один круг люди высказались, второй круг люди высказались, и мы приходим к определенному пониманию, что если, ну, что мы можем выработать определенные модели, как бы ответные реакции на все эти негативные вещи, чтобы помочь самим себе. То есть мы не говорим, что да, мы сами там виноваты в том, что к нам, ну, это, естественно, никто так не скажет, потому что
нет,
это бред.
Нет, а вот скажут, вот. Некоторые скажут.
Да. Я имею в виду, в феминистской группе все прекрасно скажут, понимают, конечно, что да, ты никогда не можешь так быть, конечно, виноватой. Вот. Но это очень помогает, да, в том плане, что когда в следующий раз такая ситуация происходит, и ты вспоминаешь этот опыт, ты вспоминаешь эту поддержку от других женщин, и вспоминаешь те советы, которые вы проговаривали, то есть как правильно реагировать, чтобы это меньше эмоционально ударило по тебе, например, или не нанесло тебе бы такого большого физического вреда, как могло бы нанести. Ну и в этом плане, да, эти группы, они очень помогают.
Да, Юль, спасибо, да, это Соня, ваш комментарий.
Да, на самом деле, ну, чувствуется такой empowerment, то есть, как бы, когда в следующий раз такое случится, ты вспоминаешь все эти слова, что как бы, да, вот я вот ему тогда ответила, и он как бы отвязался, или он вспылил, но все обратили внимание. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты не одна в этом, и понимаешь, что нельзя, это как бы, не нужно бояться высказывать свой протест. То есть, да, ты феминистка, ты понимаешь, что это неправильно, но все равно где-то, то есть ты боишься, что если ты сейчас обратишь на это внимание, кто-то подумает, что у кого-то сегодня плохое настроение, или кто-то подумает, что там, не знаю, или тебе просто нахамят, или ударят, или еще что-нибудь, но вот после того, как, например, мы проговорили эту тему, я начала себя чувствовать более уверенно. То есть я, наверное, уже не буду решаться ответить или не ответить. То есть я сразу скажу, ответить. Убери свои руки.
Понятно, да. Держите.
О вопросе вообще, да, что такое феминизм, мне кажется, это такой хороший пример, что это то, что тебе помогает понять, что проблема часто не в тебе, да, то есть это бывает разное, ты приходишь на работу, и ведутся какие-то переговоры, и ты говоришь, о, давайте сделаем так, а все такие, ну, девочка, какая маленькая, хорошая девочка, еще и разговаривает, да, а потом ты слышишь, как это же предложение повторяет твой коллега, который мужчина, и все так, очень хорошая идея, давайте. Да, и ты сначала, ну, то есть, как бы, я когда начала работать после университета, тоже, ну, конечно, как все нормальные люди, приносило это на внутреннее сомнение, что, ну, значит, я не умею, да, я не умею нормально сказать. И я рассказывала это, рассказывала там своему другу, он говорит, ну, ты потому что ты мямлишь. Ну, потому что ты не можешь. Я говорю, так я мямлю, потому что меня не слушают. И потому что я говорю, она меня так... Да, то есть, но это тоже есть определенное обесценивание, когда ты говоришь, что это начинает комментировать твою внешность, да, то есть, ну, конечно, нам всем приятно, когда нам говорят, что мы хорошо выглядим, но иногда это не приятно, когда это, ну, заменяет, да, заменяет то, что ты говоришь, да, и потом ты думаешь, что, может, все-таки не во мне, да, и вот такие практики, когда тебе другая женщина рассказывает, так да, да, они так делают, и ты понимаешь, да, так может что-то не так, и в следующей ситуации ты можешь как бы действительно вот это сомнение, вот или это с тобой, вот то, что сказано, что лично это политическое, да, такое известное феминистическое сказание, что это твой личный опыт, что это часто показывает структуру общества.
Я теперь хочу перейти вот как раз к вопросу о том, что лично это политическое. Я вижу у вас на стене два плаката, которые меня крайне заинтересовали. Это лекция, которая посвящается феминистической критике искусства, которая касается войн, распада Югославии. А я знаю, что На этом пространстве очень сильная феминистская критика действительно существует. И плакат, который говорит нам, девчата в курсе, Крымский полуостров с момента аннексии до сегодняшнего дня, все, что вы хотели узнать. Вот, может быть, к Юле вопрос вот насчет Крыма. Как ваш феминизм соотносится с вашей позицией? Да, конечно, с вашей... с тем, что вы уехали, а я так понимаю, что это сознательно.
Ну, решение было сознательное в том плане, что я просто люблю переезжать. И я переезжала по Крыму много, но решила, что пора переехать где-то уже по стране. И я просто погуглила картиночки красивых городов.
Это не было никак связано с аннексией.
Это было сентябрь 2013 года, так что даже Майдана еще не было, да. И мы с моим другом решили переехать во Львов, потому что здесь очень красивая архитектура. Мы собрали по сумке, переехали сюда, а через месяц первые звоночки Майдана, и мы такие, ого, ну остаемся тут. Когда у тебя как бы отбирают место, где ты жила, в которое ты понимаешь, что не можешь в любой момент взять и вернуться и жить так, как раньше, потому что как минимум придется менять паспорт и все остальное. Это очень сильный удар по твоей идентичности. В то же время, когда Украина тебе говорит, что Крым для крымских татар, а ты не крымская татарка, да, то это тоже сильно ударяет по твоей украинской идентичности. И ты теряешь как бы сразу две идентичности. И крымчанки, и украинки. Ну, несмотря на то, что ты поддерживаешь Украину, ты не чувствуешь, например, себя украинкой из-за позиции государства. Вот. Но это, опять же, лично моя позиция. Я не говорю за всех крымчан. Ну, и получается, я попала во Львов, в Западную Украину, где ментальность довольно сильно отличается от крымской ментальности. И я абсолютно чувствовала себя не в своей тарелке, не в том плане, что меня как-то плохо принимали. И с языком все нормально, я говорила всегда на русском. Вот. Но когда ты видишь, что здесь есть культурные обычаи, о которых ты слышишь первый раз, когда здесь празднуют постоянно какие-то праздники, а ты так, о, все магазины закрыты, а почему это на тебя так? Ну, вообще-то там такой-то вот религиозный праздник, а ты так, ну ладно. Да, но я просто не из особо религиозной семьи, в Крыму это нормально. Вот. И я испытывала некоторые трудности в социализации, в том плане, что не так легко было найти людей, которые меня поймут и примут. И когда я нашла феминистичную мастерскую, я как раз пришла на самое первое их мероприятие, и после этого я сразу стала как бы активисткой, потому что, ну, это на самом деле благодаря им я абсолютно нормально сейчас себя здесь чувствую. Ну, в общем, и все.
Спасибо, Соня. Я тоже хочу послушать вот по поводу феминизма и политики. Я тоже вопрос задаю. Влияет ли то, что вы феминистка, на ваше восприятие политических каких-то сюжетов?
Мне кажется, это влияет вообще очень сильно, очень глобально. Не только политики, я уже совсем по-другому воспринимаю историю. То есть любой учебник из истории, он написан не женщинами и не о женщинах, он такой мужской взгляд, а женская история. То есть есть даже уже целое движение вот этого женского взгляда на науки, которые они вот более обращают внимание на личный опыт, то есть на... Не такое, что вот туда они пришли, забрали столько-то золота, ушли, а действительно что-то, что помогает понять, что же на самом деле произошло. И то есть это даже мои кумиры, мои любимые писатели, я пересмотрела полностью все, что мне когда-либо нравилось.
Например, вот кому вы изменили отношения?
Есенину.
Потрясающе.
Это первое, что пришло мне на ум, потому что, да, на самом деле я очень люблю русскую литературу, и... Но это не только касается литературы, любимые актеры, там, любимые какие-то исторические, политические деятели. Совершенно по-другому. Да, тебе говорят, что вот он такой вот классный чувак, он был буддистом и всегда был за мир, а потом выясняется, что у него там было 3 жены, что он кого-то бил и так далее. Я понимаю, что этот человек не может быть моим кумиром, потому что мне все равно, что он делал и там как бы... Для общества, если у себя дома он был вот таким вот.
А, Лиля, политика и феминизм, да?
Ну, конечно, это связано,
Ну, вот я что хочу спросить. Вот мои российские феминистки знакомые, они в основном левых убеждений.
Да.
У вас тоже как-то это...
Ну, феминизм – это левое течение. Да. Да, конечно, феминизм может быть не то чтобы правым, но, например, в Украине сейчас есть феминизм, смесь феминизма и патриотизма. И это обусловлено тем, что Украина в этой войне не выступает агрессором.
Занимается, в общем, национальным строительством, я бы сказала.
Да. Еще интересный момент был, что касается политики феминизма и Савченко. Мне, например, в России было мало акций поддержки Савченко среди российских феминисток. Тем не менее, я видела, например, потому что я слежу за тем, что происходит в России, как обычные женщины, не феминистки, или обычные мужчины выходили на улицы России с плакатами в поддержку Савченко. Вот это довольно важный момент. Что касается украинских феминисток, также как бы существует деление там выходить на акции поддержки Савченко или не выходить. Ну, вот так.
Угу, да, Лиль, спасибо, Аня.
Мне кажется, сила нашей группы в том числе состоит в том, что у нас могут существовать разные мнения, но это не делает, не доводится до какого-то раскола. Вот как этот вопрос Савченко, это очень сложный вопрос.
А по Савченко у вас тоже нет согласия, да? Я правильно понимаю?
Нет, у нас, но мы как бы не делали лично акции Савченко, но в то же время кто-то из нас принимали для себя личное решение ходить на эти акции. Кто-то говорил, я не могу пойти. То есть это вопрос, который... Конечно, не то, что ты, ну, я пойду, я не пойду, то есть как в магазин сходить, да, то есть это более сложный вопрос, у тебя эмоционально ты вовлекаешься, но как бы мы стараемся это так прорабатывать, и все-таки это тоже, мне кажется, очень феминистично, когда это есть вот это другое мнение, с которым ты можешь существовать, и, конечно, есть те границы, когда ты уже не можешь, это другое мнение, ты уже не можешь с этим существовать. Но что я хотела сказать по поводу левых, что, конечно, у нас, наверное, в чем-то похожий контекст, как в России, что, с одной стороны, мы тоже, нам близки такой интерсекциональный подход к феминизму, что мы, как вот Соня сказала, мы стараемся думать о... как бы классовом происхождении, о том, насколько человек финансово обеспечен, то есть, да, насколько тоже происхождение человека, то есть какие-то расовые, этнические моменты. И это пересекается как бы с гендером, да, дискриминация. Женщины разного финансового положения дискриминируются по-разному, да, и то есть женщины как бы разной расы дискриминируются по-разному, и там женщина богаче будут, возможно, в лучших условиях, чем мужчина, беднее в каких-то ситуациях. То есть это все очень взаимосвязано, и, конечно, если определять левое движение как движение, которое берет в основе экономический анализ, то есть вот это, но я бы сказала, что мы не то что, ну, не знаю, можно знать нас левыми, но как бы нам это... Но мы это тоже берем во внимание, мы проводили в рамках курса «Девчата в курсе» лекцию про макроэкономику, то есть как вообще существует бедность и богатство. Но в то же время, конечно, есть такая определенная спекуляция, что вот если вы левые, так вы сначала должны быть левыми, а потом феминистками. И, ну, лично мне это неприемлемо и непонятно. То есть как бы, что вот когда левое движение начинает пытаться тебя убедить, что ты часть их движения, что как бы и так как бы таким образом тебя так взять. И такая ситуация, насколько я знаю, существует и в России.
Давайте к более широкому контексту. Мы уже близимся к завершению программы. Как на вас смотрят со стороны? Вот, ну, понятно, как смотрят товарищи, да, левые, они хотят, чтобы вы были с ними, но немножко так, не такими активными, как левые товарищи. Вам вообще не говорят ваши знакомые со стороны? Девчонки, да в стране война идет, проблемы такие, а вы своими глупостями занимаетесь, да? И что меня еще очень интересует, есть ли у вас знакомые мужчины, которые с вами согласны и вас поддерживают? Вот это всегда ужасно любопытно.
Ну да, когда мы организовывали в позапрошлом году, в позапрошлом марш феминистский, то как раз...
Во Львове?
Да, во Львове. Как раз звучали такие фразы типа «феминизм на часе», то есть не время, да, для феминизма. И у нас одно из гасел, как это будет, одно из...
Лозунгов.
Лозунгов, да, был «феминизм завжди на часе». Вот,
всегда.
То есть, да. Ну, конечно, мы всегда будем слышать, как вот Лиля уже заметила, что мы всегда будем слышать, что сейчас не время для проблем, да, для проблем женщин, так же, как афроамериканское движение слышит, что сейчас не время для ваших проблем, подождите чуть-чуть, и потом будет все нормально. Ну, то есть, пока маргинализированные эти или дискриминированные группы не возьмут в свои руки ситуацию и не начнут что-то с этим делать, их всегда будут, ну, оттискивать как-то на задний план, потому что, да, у людей, у которых нет таких проблем, у них всегда есть какие-то свои проблемы, которые, естественно, в приоритете. В плане мужчин, которые нас поддерживают, ну, на наши мероприятия приходят мужчины как слушатели. Ну, лично у меня есть, ну, как бы все мои друзья мужчины либо притворяются очень хорошо, либо действительно поддерживают феминизм, потому что в моем присутствии они не позволяют себе ничего сексистского, как минимум. Вот. Ну, парни, с которыми я встречалась, тоже были профеминистами, как минимум. Так что, ну, причем это даже было до феминизма, до того, как я себя идентифицировала с феминизмом, я поняла, что да, так и было.
Юль, спасибо, да. Соня, пожалуйста, микрофон.
Это мне напомнило, вот когда говорят, я не люблю евреев, но я же тоже еврей. Нет, ну ты же нормальный, но вот они все плохие. Вот это тоже, вот феминистки, они все, ну какие-то, ну не туда. Ну я же феминистка, я же нормальная. Не, ну ты нормальная. Ну
подруги твои.
Да. Да, ну как бы люди, они сделали себе образ какой-то, имидж.
Мужененавистничество.
Да,
кстати, давайте назовем их своими именами.
Да.
Просто люди боятся, что это мужененавистницы, да, которые ходят в мужской одежде, грубые какие-то деваки,
да,
и так далее.
Людям...
Агрессивные.
Да, людям легче как бы все, что они видят, что это как бы противоречит их мнению, это все отбросить и как бы не замечать этого, чтобы подтвердить вот это мнение, которое у них уже сложилось иногда. Ну, то есть, ну, конечно же, есть люди, которые как бы идут навстречу, и после разговора такого, ну, как бы по душам, да, они понимают, что действительно это всего лишь какие-то стереотипы о мужчинах. Не знаю. Да, вот это вот стереотип, что как бы это жены, ну, мужененавистничество, но как бы феминизм, он же, я бы, вот это мое теперь личное мнение, что это не за равноправие, а за справедливость. То есть не надо мне ваших прав, мне нужны мои права и те, которые вот именно мои.
Да, Лиля.
Софья хорошо заметила, и я тоже задаюсь вопросом, как можно говорить, как можно любить женщин и ненавидеть права женщин. Ну, может быть, это будет обобщение, но те мужчины, которые громче всех там кричат, что любят женщин, как правило, совсем не уважают женщин, когда речь идет о женских каких-то правах. Вот.
Спасибо, Аня.
У меня такой был опыт, то есть я в Киеве была участницей одной феминистической организации, потом переехала в Львов, во Львове тоже создалась феминистическая мастерская, и я, честно говоря, всегда ждала худшего, реакция, худшая реакция, чем было, но я по опыту киевского, у нас было больше случаев нападения на наши акции, какое-то, может тогда, конечно, вот как Лилия говорит, ты со временем просто к этому нечувствительна, то есть тебя как-то, тебе говорят, а ты что, не видела, там же в Фейсбуке была такая волна ненависти про наш акт. Серьезно? Очень... И что говорили? Очень интересно. Ого! Да, и со временем ты как-то так воспринимаешь, да, что, ну, да, говорят, но это постоянно есть, ну, что ж теперь делать? Да, и то есть, ну, мне кажется, было много и позитивной какой-то вот такой агрессии, она в основном существовала в соцсетях, да, во всех прогрессивных кругах люди не обязательно берут участие в феминистическом движении, но их не бьет током от слова феминизм, они, ну да, ты феминистка, ну да, ну нормально.
Вы смотрели, слушали «Радио Свобода», совместный проект с «Эспрессо ТВ». Мы во Львове в феминистской мастерской. А вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.